О хлебопреломлении, что это такое, давайте сегодня и порассуждаем. Я хочу предложить для нашего рассуждения отрывок из книги Деяний. Вторая глава, 44 по 47 стихи. Книга Деяний, вторая глава, 44 по 47 стихи. Это эпизод из жизни ранней церкви христианской в Иерусалиме. Собственно, это один из самых ранних периодов. И вот как раз там упоминается, а что, собственно, происходило в этой церкви. Вот давайте обратим внимание на некоторые моменты. Прочитаю. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Такой вот небольшой мини-портрет, нарисованный Лукою словами по поводу ранней церкви. Обратите внимание, что хлебопреломление, да, или как переведено в синодальном, преломление хлеба – это лишь один из элементов ранней христианской жизни, ну, христианской в целом, да, один из элементов. Причем вот давайте попробуем суммировать, собственно, что здесь перечисляет Лука, описывая жизнь ранней церкви, то есть какие моменты для них были абсолютно обязательными. Ну, момент первый, наверное, это 45 стих, когда они продают имение. Ну, если вот так подводить такую логическую черту, то есть что имеет в виду Лука под этим, это определенная взаимопомощь. Так, это момент первый. Второе. Они пребывали в храме. Каждый день они ходили в храм. Третье. Они преломляли по домам хлеб. Четвертое. Принимали пищу в веселье и простоте сердца. Ну и пятое. Это они прославляли Бога, хвалили Бога. Итак, пять моментов перечисляет здесь Лука. Их, в общем, можно вот так вот суммировать примерно в такую картину. Итак, еще раз. Оказание взаимопомощи, пребывание в храме, преломление хлеба, принятие пищи с весельем и прославление Бога. Обратите внимание, пять моментов преломления хлеба, в котором мы сегодня будем участвовать, он стоит прямо посередине. Его предваряют два момента, да, это взаимопомощь и пребывание в храме, и завершают весь этот процесс тоже два момента. Это принятие пищи с весельем и прославление Бога. Вот теперь давайте немножко подробнее о каждом. То есть складывается вот такая интересная картина. Оказывается, принять участие в вечере, этого недостаточно. Это не принятие участия в неком магическом ритуале, принятие в котором само по себе уже даст, ну, какой-то эффект. То есть оказывается, принятие участия в вечере – это результат каких-то внутренних процессов, которые во мне производит Бог. И если этих внутренних процессов нету, значит, принятие участия во внешней форме мне ничего не даст, потому что Бог подобными методами не пользуется. Это не магия. Это немножко другие вещи. То есть Бог ожидает определенной моей позиции какой-то в отношении этих вещей. Итак, давайте по порядку по поводу каждого из пяти перечисленных моментов. Итак, ну, первое – оказание взаимопомощи. И продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Наверное, вот здесь сразу нужно заметить один важный момент. Скорее всего, ценность подобного действия в отношении друг друга заключается не во внешней форме, не то, что именно делали первые христиане, а то, что они делали в принципе. Потому что, смотрите, 45 стих, по сути, совершенно конкретно и определенно описывает часто повторяемую практику, которая действительно имела место быть в Иерусалимской церкви когда-то. Причем, обращаю ваше внимание, только в Иерусалимской и только на раннем этапе, когда, по сути, первая церковь буквально попыталась воплотить в жизнь вот это вот общее, как бы вот общую жизнь, да, первых христиан, когда нет никакого имения, когда все абсолютно равны, поэтому у кого что было, те продавали, распределяли по нуждам, да, соответственно, богатые, продав имение, фактически, ну, делали чуть-чуть богаче тех, кто был нищим в этот момент. То есть Такая социальная уравниловка происходила. То есть, ну, по сути, это была попытка, наверное, построить такой христианский коммунизм. Вот, построить первую христианскую коммуну, идея сама по себе великолепна. Вообще, надо сказать, в истории, в мировой истории такие попытки предпринимались неоднократно. Наверное, одна из последних вот на нашей памяти, исторической памяти, я имею в виду, это то, что происходило в Советской России в ранний период, строительство коммунизма, первый энтузиазм, первый подъем, появление коммун, колхозы, это, кстати, просто плохая копия всего этого, да, но идея была примерно та же самая, да, то есть, чтобы всем было хорошо, но так не бывает, к сожалению. И вот, собственно, здесь, наверное, форму саму как раз копировать не надо. Потому что впоследствии, в более поздних посланиях, мы, например, видим эпизоды, когда Павлу приходится собирать пожертвования по церквам, которые он организовывает, создает в Асии, да, на территории современной Турции, в Греции, например. И вот по этим церквам он собирает пожертвования для того, чтобы теперь принести в эту Иерусалимскую церковь, в которой просто не на что жить. То есть сама по себе форма, вот, точнее идея, да, прекрасная, но форма в этом обществе, на нашей земле сейчас абсолютно нежизнеспособна. И, собственно, весь мировой опыт, начиная от Иерусалимской церкви и заканчивая Советской Россией, это показал. То есть это невозможно. К сожалению, мы не можем это воплотить. Слишком глубокие коренные изменения должны произойти в нас и в обществе для того, чтобы эта форма заработала. Итак, по сути, речь идет о том, что копировать форму не надо. Да, и, собственно, опыт первой церкви это показал. Но это не отменяет саму идею взаимопомощи. Нам должно быть дело друг до друга. И это один из первых моментов, который оговаривается. Мы должны видеть друг друга. Мы должны беспокоиться, если того требует необходимость. Мы все вместе, и это не наше условие. Мы должны заботиться друг о друге. Должна быть взаимопомощь. Это фактически долг, и это то, что ожидает Бог. Первый момент, да, который воплотила Иерусалимская церковь. Теперь второй момент, довольно-таки своеобразный, надо сказать. И каждый день единодушно пребывали в храме. В храме? В каком храме? В Иерусалимском, разумеется. Ответьте на такой простой вопрос. А для чего иудеи ходили в Иерусалимский храм с незапамятных времен? Они ходили для того, чтобы приносить жертву за грех. А зачем туда ходили христиане в таком случае? Это хороший вопрос. Ведь жертва за грех уже принесена, и основа их вероисповедания в том и заключается, что Иисус умер и воскрес, и жертву за грех уже не надо. Потом, впоследствии, автор послания к евреям будет очень подробно это дело объяснять и говорить, что все, жертвы уже не нужны. Для чего христиане ходят в храм в таком случае? Интересный вопрос на самом деле. Тем более ниже, вот забегая вперед, да, мы читаем, что они преломляли по домам хлеб. То есть существовала система домашних церквей, домашних групп, общин, как хотите это называйте, да, все равно это было по-другому, чем сейчас, но сама суть все равно та же самая. Они по домам собирались, да, по определенным группам, просто потому что место, где бы вот эти несколько тысяч человек собрались одновременно, просто не было в Иерусалиме. Да, Иерусалим достаточно небольшой город в тот период. И тем не менее, они ходят в храм. Возможно, их влечет определенная память, определенная привязанность, ведь храм очень любил Иисус. Он постоянно ходил в храм. У Марка, если мне память не изменяет, есть даже такая фраза, что по обыкновению своему пошел. Да? То есть у него обыкновение было, привычка. У Иоанна мы читаем, когда Иисус, значит, был на Елеонской горе, написано: «Знал же то место Иуда». То есть Елеонская гора, Кедронская долина – территория храма – это то, что постоянно влекло Иисуса. Потому что когда мы видим Иисуса в Иерусалиме в Евангелиях, это значит, что Он либо в храме, либо на Елеонской горе. Вот чаще всего он или там, у него это уже в привычку вошло, да? Евангелисты называют это обыкновением. Иуда знает, где можно искать Иисуса и со всей вероятностью его найти. То есть для Иисуса эти места были знаковые. Иисус много проповедовал в Иерусалиме, Иисус много что совершал в Иерусалиме, и исцелял в Иерусалимском храме, исцелял, изгонял тех же торговцев, да? То есть, в общем, отметился там своими действиями. И вот ученики продолжают ходить в храм. Может быть, я не исключаю, что они даже продолжают приносить жертву, но уже совершенно с другим отношением. То есть они приносят ее потому, что они так научены, они считают, что это правильно. Смысл действия изменился, он стал сугубо символичным, возможно, для них. Но тем не менее они продолжают это делать. Они продолжают ходить в храм. Это место важно для них, но что, наверное, самое важное, это место важно для всего народа. И там они устраивают свои общения. Там, скорее всего, звучит проповедь в первую очередь. Они посещают храм ежедневно, постоянно. Это место все равно остается для них знаковым. Знаете, можно сколько угодно говорить, и это будет правильно, что Бог не в рукотворенных храмах живет. Но первые христиане ходят в храм. Есть места, которые мы обязаны посещать. И если существует церковь, пусть это не храм, да, но по идее своеобразный аналог, мы ходим в церковь. Есть место, к которому мы привязаны и которое привязано к нам, в свою очередь. Есть место, которому мы должны оказывать внимание. Да, там Бога не больше, но это место особое, специфическое, и такие места бывают, в частности, церковь. Дальше, вот третий момент, собственно, то, что является как бы основной идеей, да, преломляя по домам хлеб. Итак, первые христиане преломляли по домам хлеб, они участвовали в вечере. И, наверное, вот этот момент был один из основных, потому что все прекрасно знали, для чего это делается. Это делается для того, чтобы со всей очевидностью показать и подчеркнуть, что они единая церковь. Ведь это основная идея хлебопреломления. Мы принимаем участие, съедая один хлеб, тем самым показывая, что мы едины, мы одно тело, мы единый организм, принимая из одной чаши. Фактически повторяется идея пасхальной вечери. И вот эта идея, она декларировалась уже на фоне того, что делали христиане до этого и после этого. То есть они постоянно были вместе, и, кстати, первый же стих, который мы прочитали, все же верующие были вместе и имели все общее. И вот это как раз и подчеркивается принятием участия в вечере. Но для того, чтобы это показать, нужно делать как раз все то есть нужно принимать участие во всем том, о чем мы сейчас с вами говорим. Потому что без этого, опять же, сам по себе ритуал ничего не даст. По поводу ритуала в свое время пророк Малахия сказал так: «Закройте двери храма и ничего туда не несите, потому что ваши жертвы мне не угодны». То есть Богу не нужно то, что мы делаем, если мы делаем это неправильно, потому что то, что мы делаем, нужно на самом деле не Ему, а нам самим. Вот этот принцип ни в коем случае нельзя забывать. Преломление хлеба – это есть показатель моего состояния. Но если мое действие как показатель не соответствует внутреннему состоянию, поневоле как раз можно вспомнить слова апостола Павла, который предупреждает Коринфян. Не удивляйтесь, что многие из вас больны и даже немало умирают. Не надо врать себе, не надо пытаться врать Богу, не надо врать духовному миру. Это очень опасно. Следующий, четвертый момент. «И преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Ну, для меня один из самых таких, наверное, сложных для понимания моментов, почему это введено как бы в обязательный момент. Потому что ведь Лука его подчеркивает, да, то есть почему-то для него это было очень важно. И вот первое, на что хочу обратить внимание, обратите внимание, что здесь преломление хлеба и принятие пищи – это два разных момента. Поэтому как раз под преломлением хлеба я уж подразумеваю, собственно, Евхаристию, да, вечерю, в которой мы принимаем участие, а под принятием пищи, собственно, просто еду. Надо сказать, что по форме у ранних христиан эти вещи не разделялись. Отсюда, кстати, даже вот старое название осталось – вечеря, вечерить, да, ужинать. По сути, принятие участия в хлебе и вине, оно всегда сопровождалось таким вот принятием ужина совместного, когда собиралась вся церковь или, по крайней мере, какая-то группа, и вот они, собственно, ужинали, и в течение этого ужина они как раз и принимали общую чашу, да, и принимали от общего хлеба. То есть фактически то и другое, оно как бы было совместно. Но здесь интересно, Лука подчеркивает эти два аспекта. То есть одно и другое, они могут быть совместными, чисто организационно, но это два абсолютно разных момента. Да? То есть преломление хлеба, как Евхаристия, и принятие пищи. Это момент первый. То есть все-таки Лука эти моменты разводит, да? Поэтому, собственно, они и у нас тоже не совпадают. Мы можем собраться вместе на какой-то совместный обед-ужин, но когда мы принимаем Евхаристию, мы этого не делаем. Собственно, это не обязательно, да? Это может быть и можно было бы делать, но как бы не обязательно. Лука эти моменты разводит. И вот интересно, когда говорится, вот что самое для меня интересное, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Почему это так вдруг важно оказалось? Принять пищу в веселье и простоте сердца, и Лука обозначает это как один из важных элементов. Наверное, вот это вот состояние радости, когда мы делаем что-то совершенно обыденное, очень привычное, в котором, собственно, ничего особенного нет, ну, сел, поел, чего радоваться-то, да, особенно. То, что еда есть, ну, как бы мы вроде не бедствуем настолько, чтобы радоваться каждому куску хлеба. Наверное, все-таки это действительно определенный показатель. И, наверное, можно сколько угодно говорить, что христианская радость – это в первую очередь явление внутреннее. Я бы, наверное, с этим даже согласился. Но, знаете, если человек ходит с угрюмым лицом, пытаясь доказать всем, что он радуется внутренней радостью, я бы, наверное, не поверил. Вот себе точно не поверю. Потому что если у меня угрюмое настроение, значит, радости у меня внутри нет, это я точно знаю. Это значит, что что-то не так. Это точно, абсолютно. Не знаю, может быть, у вас как-то иначе, но у меня именно вот так вот. И вот это, наверное, определенный показатель некого духовного внутреннего состояния. Тем более, давайте вспомним, что радость – это все-таки один из плодов Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера и так далее – стоит даже на втором месте, да, то есть вот здесь, наверное, можно где-то себя проверять, есть ли действительно у меня эта радость. И, знаете, я уверен еще в том, что радость вполне может сосуществовать с какими-то, может быть, не очень приятными эмоциями, не очень приятным жизненным опытом. Жизнь – это не безоблачное небо. Каждый раз что-нибудь да случается, большое или маленькое, очень неприятное или так себе. Да, ну, в принципе, подобных вещей у нас много, но тем не менее христианская радость, она как бы действительно выше. И как-то она проявляться должна. И интересный момент, в свое время Павел пишет, «Все, что не делаете, делаете как для Господа». Обратите внимание, «все». Что такое «все»? Все это все, без ограничений абсолютно. Соответственно, этот же стих прямо попадает в то, что написано Лукою. Они принимали пищу в веселье и простоте сердца. Даже когда ты обедаешь, ты это делаешь для Господа, с Господом. И если ты осознаешь Его близость, если ты понимаешь, что в любом моменте, который бы ты ни делал, Он с тобой и в тебе... Вот это действительно здорово. Вот это приносит радость. Потому что получается, что Бог со мной не только, когда я в церковь пришел, да, в эти святые стены, а Бог со мной действительно всегда и везде. Главное, чтобы я был на Него настроен, и все, что бы я делал, действительно делал как для Него. Все абсолютно. Не только то, что имеет отношение к другим людям, там, работу какую-то свою, да, помощь ту же самую, просто общение, да, поэтому... в общении с другими у меня такой очень благообразный вид, да? Но когда я сам по себе, у меня совершенно другое состояние. Вот этого быть не должно. То есть постоянное пребывание в Боге, оно как раз, видимо, и приводит вот к этому результату. Даже когда я принимаю пищу, я принимаю ее с радостью, с весельем, в простоте. Да? Мне просто хорошо, поэтому вот так и получается. Ну и последнее, хваля Бога, да, прославляя Бога. Последнее, что, собственно, ожидается от христианина, от представителя церкви. Прославление Бога. Прославление, понятно, не только словами. Прославление, в первую очередь, действием, поведением, образом жизни, образом мысли. То есть прославление тем, что все в себе абсолютно и внешнее, и внутреннее. Я хочу подчинить соответствию его ожиданиям. И я постоянно двигаюсь именно в этом направлении, поэтому я никогда не боюсь посмотреть в лицо своему греху, своим недостаткам, своим проблемам и тому подобным вещам. Я никогда их не боюсь, я не пытаюсь их прятать, делая вид, что как будто ничего нету. Я работаю с ними, я борюсь против них, я действительно постоянно в некой активной позиции. Вот, наверное, вот это есть прославление Бога. Самое нормальное, самое настоящее. Потому что понятно, знаете, иначе получится, знаете, как между двумя алкоголиками разговор. Ты меня уважаешь? Ну, раз уважаешь, напей. И если человек выпьет, это будет означать, что он его уважает. Ну, сомневаюсь, что так оно и есть. Поэтому, когда мы прославляем Бога, это вовсе не значит, что мы его прославляем. Слова прославления еще ни о чем не говорят. Прославление – это все-таки в первую очередь состояние. Итак, собственно, еще раз вернемся к нашему списку, о котором мы говорили. Оказание взаимопомощи, пребывание в храме, преломление хлеба, принятие пищи с весельем и прославление Бога. Пять моментов, которые сопровождали раннюю церковь, которые, собственно, окружали вот этот момент преломления хлеба. Этот момент не является оторванным от общей жизни христианской. Он всегда в обрамлении всего остального. И вот эти вещи, они в обязательном порядке подчеркивают то, ради чего мы принимаем хлебопреломление. Потому что участие в этом является всего лишь результатом нашей жизни, но не его причиной. Вот, наверное, это как раз Лука хочет нам напомнить, что участие в хлебопреломлении – это есть показатель нашей общей жизни. И если мы сознательно не хотим соответствовать ожиданиям Бога, то, наверное, где-то мы находимся в очень неправильной позиции. Наверное, это как раз та ситуация, которая должна вызвать наши вопросы определенные. Вот об этом Лука хочет нам напомнить, что такое христианская жизнь и почему она подтверждается хлебопреломлением. Потому что мы христиане, потому что мы соответствуем ожиданиям Бога, потому что мы идем путем постоянного совершенствования, исправления каких-то своих недостатков, и пусть Господь благословит нас на этом пути. Аминь.